Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян. Здравствуйте, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно на нас посмотреть. Вот. Что будем обсуждать? Будем Америку обсуждать, тем очень много накопилось, но для начала новости вчерашнего дня. Daily Mail британская писала, что бывший глава Формулы-1 Берни Эклстоун в телеинтервью назвал Владимира Путина благоразумным политиком и человеком первого класса. «Я готов принять пулю за Путина», заявил бизнесмен. И тут, я думаю, начнется.
Ну да, и началось совершенно верно. Я думаю, что и возраст не пощадят, ведь Эклстон уже более 90 лет. Человек, как говорится, видел все. Но я думаю, что в основном человек помнит историю, знает историю, прекрасно понимает нашу мотивировку. Он же помнит, как все это начиналось. И я думаю, что это просто трезвый взгляд. Угу. Раздаются эти голоса. Помните, это священник английский, который в Варшаве высказал свой англиканский который сказал по поводу того, что происходит. Ну, будем надеяться, что действительно, что, знаете, разворачивается, что называется, эта шахматная доска. Будем надеяться, что мы постепенно приходим все в чувство.
Вы
думаете? Особенно на Западе. Да, потому что эти голоса слышны. Вот у нас тут и Генри Киссинджер вдруг выступил.
Он три варианта окончания конфликта на Украине
назвал. Ну, я думаю, с двумя вариантами он там погорячился, там вернуться на позиции 24 февраля, там отвернуть...
Нет, он же как аналитик рассуждает.
Безусловно, да. Но здесь, как говорится, это понятно, что ему из-за океана кажется, что даже гипотетически можно рассматривать ситуацию с возвратом Крыма. Но я думаю, что вот первый вариант его, это, так сказать, вот порядка 20-30% территории Украины сейчас. Я думаю, это более реальный вариант.
Михаил, правда, пишет: ну давайте, Женечка, расскажите, как там в Америках, скоро ли развалится? Во-первых, Михаил, я вам не Женечка, зовут меня Евгений. Во-вторых, ни в одном из эфиров с Рафаэлем мы не обсуждали, что Америка развалится. Или Америки развалятся. Мы говорим несколько об иных вещах, о тех проблемах, которые там существуют, и, что самое важное, сказывается на нас, потому что мы живем до сих пор в таком мире, что, в общем-то, события в Соединенных Штатах Америки или решения, принимающиеся в Соединенных Штатах Америки, в том числе бесконтрольная эмиссия доллара, она сказывается в том числе и на нас. Поэтому это не про развал Америки, это про кризис мировой.
Ну, это просто Михаилу мы адресуем, так сказать, если вы хотите серьезно поговорить об этом, по крайней мере, вот с моей точки зрения серьезно слышать, то тогда присоединяйтесь. А если вы хотите какие-то там развалы или еще что-то увидеть, вы знаете, у нас много передач таких, вы найдете наверняка, так сказать, посмотрите, там вам расскажут не то, что там Америку, вся земля в тартарары летит, и скоро, так сказать, дьявол придет там и прочее, прочее. Ну, да. Это уже просто немножко другие передачи, другие каналы.
А что бы отметили вы за последнюю неделю такого важного в жизни
Штатов? Я бы хотел вот что сказать, да, Женя, как всегда, Михаил, слушайте, для вас специально, потому что
извинился, это информация. Извинился, пошутил, да. Говорит, хорошо, принято.
Вот, значит, что мы хотим? Мы всегда стараемся давать информацию, которой нет. Я еще раз просто хочу подчеркнуть.
В смысле,
это,
у нас нет, у нас, она
да,
там.
Да, которую мейнстрим пока не освещает, да. Просто вот свежая информация. Дело в том, что сейчас вот, уважаемые радиослушатели, более миллиона американцев, более миллиона американцев, это выборщиков, они сейчас перерегистрировали свои, так сказать, партийные предпочтения, скажем так, то есть, соответственно, они подали заявку на то, что они на следующих выборах, это имеется в виду промежуточные ноябрьские выборы и, конечно же, на президентские выборы с прицелом, они перерегистрировали себя с демократической партии на республиканскую.
А то это прям протокол какой-то есть?
Это, то
есть
да, надо... это совершенно, это официально зарегистрированные. Причем я хочу сказать, что мы здесь должны с вами понять, это только официально зарегистрированные люди, которые уже 100% будут голосовать за республиканцев. Но это люди, у которых есть друзья, у которых есть семьи. Это люди, которые будут влиять на это. То есть мы сейчас можем уже говорить, что... Ну, по скромным таким самым предположениям, республиканцы дополнительно себе уже имеют несколько миллионов голосов. Поэтому то, о чем мы с вами говорили, а именно достаточно уже сакраментальная и практически неизбежная смена, что называется, караула, в кавычках, политического в Конгрессе и в Сенате, это уже практически предрешено. Виталий, и с прицелом на президентские выборы.
Слушатель как раз спрашивает, почему в США нет других партий. Да нет, они есть, просто они настолько мелкие, что, в общем, практически не представлены.
Вы не поверите, но в Америке есть троцкистская партия, есть маоистская коммунистическая партия, есть просто коммунистическая партия, есть социалистическая, есть бог знает какие партии, их огромное количество, но их, естественно, не видно. Я вообще-то о них узнал только когда побывал в некоторых кампусах университета, где я был иногда.
Вот только хотел сказать, да, что там вообще
там пышным все, светом что цветет. Угодно, абсолютно все, что угодно, да. Но просто взрослые дяди не допускают детей играть со спичками. Вот, организовали двухпартийную систему и, собственно говоря, хотя, вы знаете, есть прорывы, есть утечки. Вот Оливия Кортес, Иман, вот этот вот сквадрон, так сказать, который пришел на волне вот этого левого хайпа такого, они прорвались в Конгресс немножко. Но я думаю, их сейчас уберут оттуда скоро.
Ну, подождите, а, кстати, то, что как бы леваки-то, в общем-то, активизировались, это же не только в Штатах признак времени, это признак времени еще и в Европе. И вообще вот это вот противостояние именно ультралевых прям совсем и ультраправых, оно же сейчас набирает новую силу.
Вы знаете, я про ультраправых особо не слышал, если честно.
В Штатах
вот
нет вот, чтобы, этого.
Вот. В Штатах, ну, это как, кто там ультраправый? Они считают ультраправыми, это вот Трамп, они считают Ньюта Гингриджа, они считают...
Практически фашистом.
Ну, да,
это они ультраправый уже... Это же фашист.
Ну, конечно, да. Нет, здесь, так сказать, Америку настолько сейчас влево занесло, настолько занесло влево, что я думаю, что даже некоторые вот террористические левацкие организации, которые были в Европе в 60-х, 70-х годах, типа красных бригад, вот они сейчас, по-моему, в полной мере соответствуют вот именно такому имиджу, потому что эти люди закусили уже у дела. И, к глубокому сожалению, сейчас вот этот вот радикализм такой, он проник и в Конгресс, и в Сенат, который сейчас пока еще контролируется демократами. Посмотрите, какой бред несет Нэнси Пелоси, Камала Харрис и так сказать, это Шумер и другие. Это
во просто, что бы то ни стало, но со своего пути не уходить.
Абсолютное нарушение Конституции. Аресты, повальные идут аресты, репрессии. Смерти. Вот сейчас я, так сказать, могу просто, знаете, пофамильно сейчас зачитывать, что они творят с людьми и что они сейчас делают с приближенными Трампа. Угу. Они так боятся сейчас потерять власть в ноябре и, соответственно, президентские выборы. То есть, значит, они идут, да? Абсолютно на все, да, это уже во все тяжкие.
Ну, в смысле, арестовывают сторонников или людей из политики, или что вы имеете в виду?
Я вам просто приведу пример, давайте мы конкретно скажем, да. Значит, посмотрите. Что происходит? Значит, я ссылаюсь сейчас эту информацию, естественно, у нас она была в Ньюсмаксе, она была, прошла по Fox Channel. Это, так сказать, вот люди, которые непосредственно пострадали вот во время этого. Значит, за последнее время что произошло? Экс-помощница главы администрации Кэссиди Хатчинсон, значит, это в штате Колорадо, она, значит, секретная, агенты секретной службы ворвались к ней в дом и, так сказать, вернее, извините, Кэссиди Хатчинсон, она дала показания по поводу Трампа.
Что вот сейчас.
Вот сейчас, да, которые были, да, значит, что она, ну, это ложь была, просто откровенная.
Бывшая сотрудница Белого дома.
Причем два, сразу же, вот после ее выступления, два сотрудника секретной службы опровергли ее ложь о том, что якобы Дональд Трамп во время, значит, событий 6 января хотел поехать туда и возглавить этот протест. Как он хотел? Он хотел сесть за руль автомобиля своего лимузина,
так.
Но у него, значит, охранники сказали: господин президент, вам нельзя ехать. И они чуть, да, не оторвали его руки от руля. То есть откровенная абсолютно ложь была, прошло совершенно нормально. Даглас Маки арестован только за то, что сделал мем в интернете по поводу Хиллари Клинтон. Рассел Тир, Алан Хостер организовали протест, а совершенно легальный, арестованный ФБР, сидят в тюрьме. Джулиани, мы с вами известны,
так сказать, да,
ворвались, отобрали мобильник, отобрали компьютер только по подозрению о том и якобы за то, что он собирал, так сказать, информацию по поводу делишек Байдена на Украине. Так, друг Джулиани, Джок Диксон, ФБР, то же самое. Вот, значит, собирал документы по поводу Джо и Хантера Байдена на Украине. Значит, был арестован агентами ФБР, значит, отпущен сейчас под залог, ожидает своего, как говорится, своего суда.
Угу.
Вот. Так что это? Значит, Оуэн Шоер, это просто, так сказать, блогер, который арестован только за то, что он сказал в интернете, что у нас украли выборы. Я уже не говорю, организация Veritas, ее создатель Джеймс Оклифф, опубликовала откровение дочери Байдена. Что заявила дочь Байдена? Не говорят же об этом в мейнстриме. Дочь Байдена сказала, что папа мылся с ней в душе, когда она была тинейджером.
И чего?
Заявила это. Он опубликовал этот дневник. Дочь подтвердила это. Это действительно было, да? Рейд ФБР, организация Veritas разогнана, Джеймс Оклифф арестован, остальные сейчас в бегах. Но никто не разбирается по поводу непосредственно вот этого события. Джо Байден мылся со своей дочкой, когда она была тинейджером. Это было 30, там, сколько лет тому назад. Значит, сейчас в данном случае она говорит, что это повлияло на... Она была сексуально, значит, очень подавлена, и там все, что с этим было связано. Стив Беннет, арест только за то, что сообщил, значит, не сообщил, как считает это помощник Трампа, не сообщил Конгрессу о готовящемся восстании. Он говорит, никакого восстания не было. Я и не знал о том, что будет какое-то восстание. Тем не менее,
арестован. А восстание, в смысле, пытаются 6
января,
вот эту
это историю, все 6
Трампа
января.
Трампа не пустили, да. А он хотел восстание.
Совершенно верно, да. Устроить. То же самое, так сказать. Шройер-Бэр, ФБР ворвались в дом, это помощница конгрессмена тоже из штата Колорадо, забрали телефон, арестовали на глазах у детей в 3 часа ночи. Тина Питерс, я вот могу перечислять, Питер Наварро. Питер Наварро, вот который, это тот самый адвокат, который был у Трампа, его заставляли давать показания. Он говорит, я защищен Конституцией, адвокатской тайной, я не имею права это говорить. Ничего абсурдно. Но это вот в течение года было. Последнее совершенно событие. Посмотрите, что произошло. Джон Исман, адвокат Трампа, арестован на парковке без ордера. Вот 21 июня. Причем показывается, значит, фотография, а это ФБР, начинает его обыскивать, заломили ему руки, он говорит, где ваш ордер, где ваш ордер? Ему в конце обыска только показывают этот ордер. Он говорит, вы что, говорит, это Америка, говорит, как вы можете меня без ордера обыскивать?
Времена тревожные, говорят
никто,
они, наверное.
Никто не составил, да, никого, никто даже и не заморачивается.
Но там любопытно, вы сказали, что кто-то сравнил текущую ситуацию чуть ли не со сталинскими
совершенно
российскими
верно.
Временами.
Значит, сейчас это вот тоже, значит, это вышло в последнем обзоре Такера Карлсона. Мы с вами, мы говорили уже с вами, Женя, и наши уважаемые радиослушатели, я убежден, помнят, что Дональд Трамп совсем недавно назвал Америку страной фашизма. Радикального фашизма. Это фашизм, он сказал, да. Сейчас у нас, так сказать, к этому прибавил Такер. Он сказал, что сейчас вот этот вот комитет, который организовала Нэнси Пелоси, это комитет тройка сталинского ГУЛАГа, как он это, сталинистский комитет он его назвал.
Панк 13 говорит, такого... обещали 37-й у нас, а оно вон как повернулось.
Да, вот. И он сейчас говорит, то есть у нас сейчас, посмотрите, заявление двух, ну, не последних американцев, да, бывший президент и ведущий политический обозреватель самого популярного информационного канала Fox Channel, да, который... Один говорит, что это фашизм, другой говорит, что это ГУЛАГ и сталинизм. Вот, пожалуйста, ситуация. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, но не обвиняйте нас за то, что мы там накаляем страсти. Это вот то, что есть, то, чем живет сейчас Америка, и настоящих американцев это очень беспокоит.
Ну, тут слушатель писал, что вот Виталий пишет, подождите, как они могли докопаться до Джулиани? Ведь это большой, авторитетный, уважаемый человек в Штатах, всегда был.
А как они до Трампа докопались?
Вот действительно.
А как они его фактически, да, свергли, убрали, фальсифицировали?
Это прям революция. Это прям вот реально революция, мне кажется.
Да вы понимаете, в чем дело? Это безусловно революция. Я только еще раз хочу. Вот, Жень, давайте мы подчеркнем еще раз. Уважаемые радиослушатели, мы говорим об этом не для того, чтобы жути нагонять. Мы говорим об этом не потому, чтобы вам сказать, что вот завтра Америка развалится. Я, кстати, постоянно говорю, что Америка не развалится. Успокойтесь.
Просто это кризис.
Там есть здоровые люди. Да, это кризис, это раз. И второе, но вы же все ощущаете, мы все видим. Посмотрите, как это состояние, вот этот бульон совершенно, так сказать, неконтролируемый, иначе его назвать нельзя, посмотрите, как он отражается в целом на международной ситуации.
Проблема же в этом.
На нас. Да. Вот только в этом, об этом идет речь, понимаете? Ну, была бы, чтобы там какая-то другая страна, были бы какие-то другие страсти, мордасти, но мы бы так не говорили. Но посмотрите, каждый шаг, это совершенно прямое влияние на всех абсолютно. И на наше постсоветское пространство, и фактически на весь мир.
Здесь же еще важно отметить, что проблема с инфляцией добавляет, то есть экономические проблемы, потому что речь идет не только о политической нестабильности, а это все накладывается на экономическую.
Тут вот Павел, я сейчас, тоже, да, выступил. Я позволю сейчас Да, Жень, вы совершенно справедливо сейчас подметили. Позвольте мне просто вот такую, знаете, достаточно простую политтехнологическую цепочку выстроить и показать вам, чтобы, почему это действительно должно нас волновать. Посмотрите, американцы сейчас напечатали в связи с событием, напечатали триллионы долларов.
Еще в 2020 году,
начали печатать. Тогда они были абсолютно уверены, что эти триллионы долларов вольются в общую, как говорится, эту финансовую речку, которую они, так сказать, фактически заполонили, ну, весь мир. Они думали, что вот эти инфляционные процессы они распределят по всему миру и будут спокойно потом, так сказать, без всякой инфляции спокойно жить, потому что весь мир принимает доллары. Но сейчас наше руководство, китайское руководство Индии принимает решение. Мы проводим дедолларизацию. Мы начинаем вводить обмен и мы начинаем, так сказать, отношения выстраивать уже на бездолларовой основе. Эти доллары сейчас возвращаются обратно в США. Посмотрите, как скакнула инфляция в Соединенных Штатах Америки. Что сейчас думают Соединенные Штаты? Они что, думают исправлять финансовую ситуацию? Они думают проводить какие-то реформы финансовые? Нет. Они накаляют ситуацию на Украине, они накаляют ситуацию на Ближнем Востоке, они накаляют ситуацию у берегов Китая, потому что война – это самый логичный выход из того, что, во что они сейчас все вляпались. Вот это сейчас опасно. Угу. Вот эти действия Америки, они опасны не том, что у них там инфляция, или у них да гори огнем, пускай они там бензин хоть $20 будет за галлон. Но посмотрите, как это к нам все возвращается, к нашим границам, к границам наших союзников и друзей. И это, еще раз я хочу повторить, это очень и очень опасно.
Тут единственное про дедолларизацию, конечно, скажем так, штука важная. То есть, с одной стороны, это все декларируется, что мы стремимся, но важно понять, что происходит на самом деле. Потому что если вот вчера отказались, например, «Газпром», да, дивиденды свои выплачивать, если предположить, что вот эти высвободившиеся средства, нам же не говорят, куда они пойдут. Одно дело, они пойдут на проекты внутри страны, понятно. А другое дело, например, там, я не знаю, начнут гасить кредиты западных банков, но это же АТАС будет. При том, что Центральный банк сказал, что внешний долг Российской Федерации сейчас сократился на несколько миллиардов долларов. И не означает ли это, что деньги, которые как бы, ну, фактически были, ну, как, грубо говоря, там, национализированы, вот эти вот, да, дивиденды невыплаченные, они не пошли туда, тем людям, которые заморозили наши золотовалютные резервы. Поэтому я бы сейчас, честно говоря, Рафаэль, громко бы не говорила о том, что мы действительно проводим политику дедолларизации, эти доллары возвращаются.
Доллары возвращаются. В Америку возвращаются.
Нет, они в Америку, я же говорю,
вот они,
в Америку.
Да, они пускай в Америку возвращаются, и там пускай ходят. Чем больше долларов будет ходить, тем больше там инфляция. Речь идет о нас, это первое. Второе, вы сейчас подняли другую проблему, я сейчас говорил немножко о другом, я говорил о политическом аспекте этой деятельности. Вы знаете, я не специалист по финансам, я здесь не собираюсь какую-то экспертизу, какое-то мнение, я не считаю себя достаточно подготовленным. Но то, что вы сказали, вопросы к нашему финансовому блоку, к нашему центральному банку, к нашим госкорпорациям огромные и колоссальные. Это какие-то закрытые организации, мы не знаем, что там происходит. Это другая проблема, о ней тоже надо
это
говорить.
Это тайна, покрытая мраком.
Это абсолютно. У нас Роснефть, у нас Газпром, вообще РЖД, у нас, знаете, просто, как говорится, вот непонятные, да. Я радуюсь искренне за них. Я вот когда иду по площади Красные Ворота, да, вот метро там, я вижу там, значит, офис центральный РЖД, я радуюсь за ребят. Хорошие, красивые лимузины, машины стоят, Audi 7, BMW, Mercedes. Ну, хорошо живут ребята, молодцы, у нас же все в порядке, я так понимаю, с РЖД. Могут себе позволить, да, богатые ребята, но как вот с ними не поговоришь, все у них денег не хватает. Вот все они что-то вложить куда-то не могут, вот все у них что-то не хватает. А может быть, машинки продадим?
А? Что такое говорить, Рафаэль?
Да, вообще, действительно, что-то я на свете, ой, простите.
7373948,
да, телефон как прямой,
я даже звонок сейчас приму.
Ой, господи, да, я тоже прямо, у меня сердце перехватило.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотела спросить вот такой вопрос. Да. Значит, Рафаэль всегда демонстрирует глубокий анализ ситуации. Значит, Соединенные Штаты и Великобритания всегда существовали на внешнеполитическом контуре в тандеме. Сейчас в Соединенных Штатах начались заметные невооруженным глазом какие-то деструктивные процессы. Великобритания – это хитрая лиса. Она проявляет какие-то признаки дистанцирования от Соединенных Штатов или наоборот?
Спасибо.
В данной ситуации нет, здесь не внешне и не, собственно говоря, по сути этого не происходит. Были определенные попытки сделать вот таким образом, но после выхода из Европейского Союза, и уж тем более в преддверии референдума по Шотландии, а естественно после создания АУКУСа, нет, Англия, судя по всему, смирилась со своей ролью номер два. Она у нас смотрящая в Европе, для этого ее и вывели из Европейского Союза. Это теперь достаточно такой жесткий жесткий тандем, это специальные дипломатические, как они всегда подчеркивали, отношения, они сейчас будут еще более специальными. В принципе, мы можем говорить уже об одной такой конгломерации, скажем так, Англия-США, которая будет возглавлять вот этот новый прообраз мирового НАТО, это АУКУС. Вот на этой базе будет выстраиваться, собственно говоря, вся дальнейшая политика англосаксов.
Андрей Вимоев тут нам Ленина цитирует. Война самая логичная и невыразимая следствие капитализма и его высшей стадии империализма. И добавляет наш слушатель Николай, что Штаты хотят просто оздоровить свою экономику через войну на чужой территории. В общем, повторить то, что было в период совершенно Второй верно. Мировой. Кризис совершенно. Капитализма, он же как бы разруливается через глобальные конфликты.
Он разруливается либо через глобальные конфликты, либо через реформы. Вот дело в том, что в 1933 году, в Великой депрессии, тогда только в Америке появился Рузвельт, который нашел себе силы, чтобы пойти вот этим новым экономическим Понятно. Путем, а именно социалистические, как ни странно, преобразования. Но мы с вами прекрасно помним, что в том же самом 1933 году в Германии совершенно другие процессы происходили. Германия пыталась выходить из кризиса таким образом. Советский Союз, у него не было кризиса, он был, так сказать, тогда в эйфории Но первых пятилеток.
Просто я вспоминаю, даже на примере того, как из кризиса выходили, когда, значит, нефтянка поднималась, а помните, дробили Standard Oil, угу. вот, чтобы, соответственно, тоже ну, предотвратить формирование вот
начало 20 века.
Да, формирование вот этой вот глобальной монополии, которая бы там диктовала и так далее. То есть у как бы, государства тогда, в общем, было принято такое-то решение. Сейчас о каких реформах речь может идти? Нет, по-моему, сейчас воспринимается, что какие-то глобальные конфликты – это самый верный, может быть, даже дешевый вариант. Заодно, понимаете, ВПК будет работать, у Пентагона еще больше можно будет высвободить средства с бюджета для военно-промышленного комплекса. И, в общем, все бенефициары.
Да, есть только одно «но». Сейчас не 40-е годы, и у нас сейчас на вооружении не Т-34, и не там танки «Пантера», и не «Кобра», так сказать, самолеты, а ядерное оружие. И вот эти вот выходы из кризиса угу. при помощи войны, Женя, они могут нам очень-очень дорого стоить.
Вы понимаете, я не думаю, честно говоря, Рафаэль, что в... Поправьте меня, если я не права, что среди людей, принимающих решения, и среди политической элиты ряда государств есть самоубийцы.
Есть самоубийцы. Я вас Думаете? Поправляю, есть эти самоубийцы, есть люди, которые понятия не имеют, что они делают и к чему это может привести.
7373948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще? Новая модель грузовых это нет, заявление, просто смотрю по лентам параллельно. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Да, меня Владимир зовут. По поводу простых людей в Америке, можно небольшой рассказ?
30 секунд.
А, нет, за 30 секунд не успею.
Не успеете, хорошо. 7373948, вас послушаем, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе. Да, здравствуйте.
А вот такой у меня есть вариант. Вам не кажется, что «Газпром», отказавшись от выплаты дивидендов, готовится сделать себе небольшую подушку безопасности финансовую? И,
из-за газового кризиса?
Потери, угу. нет, в плане потери количества продажи газа.
Не
То
знаю.
Есть, возможно, я мы будем партнеров отключать полностью.
Поняла, о чем вы говорите. Не готова, я думаю, что сейчас мы это комментировать с Рафаэлем.
Нет, я не готов, потому что тут у нас недостаточно информации.
Если у нас будет в тему, мы в информационный канал с 14 до 15 возьмем эту тему. Я еще тему посмотрю. Но я поняла, о чем вы хотите поговорить, и я обязательно к вам прислушаюсь. Пожалуйста, слушайте тоже нас. 10:30 новости, продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро еще раз. Программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами.
Добрый день.
Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Можно тоже смотреть, но тучи сгущаются над российскими спортсменами, кстати, в Штатах, которые играют, имеют американское гражданство, играют в НХЛ в частности. Да. Вот тут на днях Колорадо победил Тампу в 6 матчах финальной серии, и многие, даже американские СМИ, написали, что русские в очередной раз взяли, потому что там русских
Вы
очень
знаете,
много.
Женя, я говорю, я же давно, я же помню еще, значит, конец 90-х, когда знаменитая наша команда во главе с Фетисовым, ну как она, не во главе, конечно, была с Фетисовым, но это была команда, называлась Red Wings из Детройта. Они тогда взяли кубок Стэнли. Красные крылья, да. Это та команда, где был Фетисов, ну, вот наши все, как говорится, ребят, Ларионов, да, это пятерка наша, которая, собственно говоря, и сыграла такую роль. Причем они обыграли тогда пенсильванских Ойлеров из Филадельфии. А Филадельфия недалеко от нас, вот где я жил тогда в Нью-Джерси, буквально там километров 30. И я помню, что тогда, значит, вот, ну, так, шутку, в полушутку, но тем не менее, вся Филадельфия была в трауре, и, как говорится, русская диаспора там, они немножечко пострадали, потому что, говорили, мэр тогда, афроамериканец, негр, сказал, что надо всех русских выслать из Филадельфии за то, что они сделали с нами. Но это такое, в полушутливой форме, но тем не менее это было. Так вот, это было все в полушутливой форме тогда. Сейчас это уже не шутки. Дело в том, что у нас есть такой журналист Кит Олберман, один из обозревателей. Он призвал, знаете, к чему?
Чему?
Арестовать Овечкина нашего.
За что?
Было бы за что, вообще бы посадили.
Было бы за что,
Овечкин, было бы кого, да. Статья Овечкин найдется. У нас, да. Значит, дело в том, что сейчас разнузданная абсолютно кампания идет против наших спортсменов и прежде всего против нашего Александра Овечкина. В чем здесь
который
дело? Дело в том, что он не то, что звезда НХЛ, а то, что он на всех парах несется к абсолютному рекорду НХЛ. Он, да, уже понятно всем, что он побьет рекорд Уэйна Грецки. Там 893, по-моему, или 892. Значит, это у нашего, как говорится, уже он уже на третьем месте. И у него, как говорится, еще все впереди. Это для, так сказать, его там, 30 с лишним лет, это абсолютно ничего для НХЛ. И вот сейчас целая кампания развертана на того, чтобы, так сказать, Овечкина, ну вот видите, арестовать уже. Хотят его выдавить из команды, вообще хотят, чтобы он уехал, заставляют его какие-то...
Или покаянные заявить. Письма надо писать,
или
да?
покаянные письма должен до конца своих дней писать, только тогда ему разрешат продолжить и совершить вот это чудо. Потому что то, что сделает Александр, а он, безусловно, сделает, это войдет в историю. Всего. Я думаю, что он дойдет до 900, а может быть и до 1000 голов, что будет вообще невероятно. И вот сейчас они, так сказать, заявили о том, что его нужно арестовать. Поводом послужил арест баскетболистка, у нас тут одна в Екатеринбурге, ее зовут Бритни Грайвер. Ее в Шереметьево арестовали с наркотиками.
Был такое.
Ну, это, как говорится, это вот недельной давности было, это все. Ее арестовали там. Уже, причем не первый раз американских спортсменов здесь арестовывают с наркотиками. И вот, значит, он якобы в отместку говорит, надо арестовать Овечкина. А он что, тоже с наркотиками? Нет. А он, может быть, что-то нарушал? Нет. А он русский. И давайте вот сейчас. Поэтому я вот сейчас, знаете, я не хочу быть, так сказать, таким вот, знаете, посланником чего-то очень страшного, но это такой прессинг сейчас идет на Овечкина. И я не знаю, к чему это в конце концов приведет. Если американцы уже и на такую грязь пойдут, но это тогда просто вообще никаких оправданий уже, по-моему, быть не
наш
может.
Наш правдослушатель говорит, что, значит, там всего лишь один игрок, Нечушкин. Ну, во-первых, американская даже пресса пишет некоторые, что Нечушкин — это как бы русский герой НХЛ, во-первых. Во-вторых, конечно. Если вспомнить, тут слушатели подсказывают, что три раза подряд Детройт брал Стэнли с нашими.
Вот.
И, соответственно, еще есть Федоров, Константинов, Козлов, Дацук, Овечкин 36, на таком уровне еще максимум год, потом травмы, никогда он не побьет рекорд Грецки и так далее и тому подобное. Ну, побьет — обсудим, не побьет — тоже обсудим. Кубок Стэнли Колорадо с Нечушкиным выиграл, и его тоже хотят арестовать, говорит Нилс Михайлович. Про Нечушкина пока ничего
нет. Про Нечушкина ничего не слышал, он пока герой. Я думаю, что Колорадо его не отдаст. Кстати, очень хороший повод для Колорадо отсоединиться от Соединенных Штатов Америки.
Если да они, ладно, если вам, они, Рафаэль,
ну ладно, ну а почему нет?
Это
ну...
все равно, что, понимаете, мы смеемся над тем, что в Америке всерьез обсуждают, что буряты независимость хотят, ну правда.
Ну а нам что, нельзя посмеяться, что ли? Женя, вы знаете, в чем ужас-то? Ужас в том, что они-то это серьезно говорят.
Про
а мы-то стебаемся, да.
А главное, буряты не слышали об
этом. А мы-то стебаемся, да. Но буряты спокойный народ, так сказать, буддисты. Они, как говорится, так это все снисходительно на этих, так сказать, цивилизованных белых смотрят, вот, но
так, 7373948, Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рафаэль, а как там поживает великий штат Техас?
Здравствуйте. Нет.
Да, он она. Просто действительно называется великий штат Техас.
Да, да, совершенно верно, это совершенно другая страна.
Я почему спрашиваю, потому что вот из прошлого, как только в Америке какой-нибудь кризис, в Техасе сразу возникают разговоры, а не выйти ли нам из состава Соединенных Штатов.
Совершенно
понятно.
Верно.
Спасибо, Анна.
Вы знаете, эти разговоры сейчас усиливаются. Они усиливаются, что называется, постоянно, уже на такой основе. Дело в том, что Техас сейчас становится таким своеобразным оплотом консервативных сил. Мы с вами говорили по поводу переезда из Калифорнии в Техас. Угу. Техас сейчас, безусловно, очень развивается буйно. Вот у него относительно недавно его экономический потенциал одного только штата Техас, он превысил $1 trillion. То есть это сопоставимо.
Как Apple, да?
Да, это как Apple, это сопоставимо, там, допустим, с гроссом там, Канады, допустим, вот так вот. Вот. Так что штат этот очень... А за счет чего? Понятно, что заводы за такое короткое время, там, оборудование перевести нельзя. Хай-тековские компании, которые более, у них хорошие там условия по сравнению с Калифорнией, где высокие налоги, преступность, это, так сказать, свистопляски с ЛГБТ-сообществом. Техас — это все-таки ковбойский штат. Вот, они, если чуть что...
Там прямолинейные
да,
люди.
Да. Они, если чуть что, они не за радужные флаги хватаются, а за Кольты и Смит и Уэссоны. Так что Техас в этом отношении сейчас процветает. Более того, значит, законодательная ассамблея штата Техас, которая республиканцы, официально не признала Байдена президентом. Считает, что его выборы, так сказать, были сфальсифицированы. Так что в Техасе, Аня, происходят очень хорошие, очень такие позитивные события, которые... в конечном итоге должны привести к определенному оздоровлению жизни в самих Соединенных Штатах. Угу. Или же это будет действительно очередной кризис и коллапс. Посмотрим, что будет делать.
Аляска на полном серьезе могла отсоединиться, но вовремя эту инициативу зарубили. У них есть такая интересная практика. Если по какой-нибудь инициативе набрать достаточное число подписей, ее рассматривают.
100 тысяч. Да.
Так было с отсоединением Аляски. А, так, еще, если Колорадо отделится, это будет точно русский след, говорит Факт 13. Так, Байден за то время...
в середине Америки, знаете, без выхода к океану, просто такой анклав такой.
Байден за то время, что находится у власти вместе со своей демократической братьей, сделал что-то однозначно положительное, за что нельзя его критиковать. Вопрос слушателя.
Байден, нет, я хочу сказать, что единственное, может быть, я это отмечал, я еще раз хочу сказать, что Байден в свое время достаточно жестко, они отреагировали на COVID, на эпидемию, и они приняли очень такие решительные меры, которые всячески критиковались тогда республиканцами, консерваторами, в том числе моими любимыми, в кавычках, конечно, да, Такером Карлсоном, Марком Левином, Шоном Хеннеди, Биллом Райли, тоже ребята, как говорится, в своей нише выступали, но, на мой взгляд, они были неправы, и его меры, которые были очень жесткие, действительно, они везде вводили масочный режим. В этом отношении я считаю, что Байден себя проявил достаточно позитивно. Все, что касается остального, я не вижу никакого позитива. И самое интересное, что то, что я говорю, это мое достаточно такое субъективное мнение, потому что вот в информационном пространстве Америки американцы как-то не отдают должное вот в этом плане этой администрации. То есть, может быть, потому что они уже столько плохого, что они не хотят это хорошее вспоминать. Ну, объективности ради тогда пускай слушают нашу радиостанцию. Мы здесь объективно говорим об Америке.
Про Америку, кстати, еще я вспомнила, вчера читала, что, ну, вот этот скандал очередной раз, что вот сейчас какой-то месяц там лояльности ЛГБТ, вот это все, они там флаг повесили на посольстве. Я просто сначала думала, что они прямо на фасадной части повесили. Нет, они вот там, который сейчас называется... Которое носит сейчас новое название, имени ДНР. Но, оказывается, развесили-то по всему миру. Но, кроме, знаете, какого государства?
Какого?
Саудовской Аравии,
совершенно
конечно
верно.
Же. Конечно же, кроме Саудовской Аравии. А в остальных надо этой палкой тыкать, конечно же.
Нет, подождите, вы имеете в виду это?
На посольство,
да,
я имею в виду.
Нет, я хочу сказать, что тут недавно было любопытное заявление властей Катара, которые сказали,
да,
что не потерпят
это все. Да, которые сказали, если появится, то сразу арестуем.
Ну, вы знаете, я думаю, что вот, собственно говоря, сейчас вырисовывается определенный такой, знаете, абрис, такая, значит, такие контуры будущего мира. Мы видим страны со здоровой психикой, со здоровым менталитетом, а другие страны, которые уже просто уходят. И причем вот я считаю, что это достаточно символично, что прошло заседание так называемой «Большой семерки», и заседание БРИКС одновременно практически было. Я думаю, что это в очень большой степени такой, знаете, передача такой эстафеты лидерства. Я думаю, что вот эта вот больная большая семерка, она уходит со сцены со всеми своими, так сказать, тараканами в голове и где угодно. И у нас появляется сейчас новая структура БРИКС, которая будет по-другому, я надеюсь, уже по-другому выстраивать международные, так сказать,
про БРИКС отношения. Тоже интересно, что мы обсуждали в эфире с экспертами тут и со слушателями обсуждали БРИКС. Я вчера увидела, значит, в одной из соцсетей скрин был сделан какого-то политического деятеля Китая. Вот я подумала, что мысли сходятся, или наши эфиры послушали. В общем, соотношение влияния БРИКС, что такое БРИКС в мире, и что такое G7. G7 – это что-то там было 777 миллионов человек, а БРИКС – 3,3 миллиарда человек. Ну, это про, как бы, вот про
то, еще сейчас кто, Иран, чем... А еще Аргентина.
Ну, и получается, почти 3600 где-то, что ли, что-то
нет, такое. Нет, вы посмотрите, каким образом распределены сейчас вот приоритеты. Посмотрите, Латинская Америка, Африка, ведущие государства вот именно этих регионов, кроме Австралии, фактически Северной Америки, угу. они сейчас у нас. Я не удивлюсь, если в какой-то момент и Мексика присоединится потом. Постепенно этот процесс будет происходить. Я убежден, что Индонезия, Пакистан, эти тоже страны на пути именно вот к этому. Потому что, судя по всему, вот Си Цзиньпину и Путину удалось предложить новую концепцию нашего развития. Это справедливый, равноправный
Они мир, пока ничего не говорят про равноправный
это
мир,
пока не говорят, говоря. а нам не нужно говорить. Это мы сначала скажем, а они послушают нашу передачу и повторят.
Решение, кстати, тут было по Сахалин, по проекту Сахалин-2, но правда, да, японцы правильно. Очень обеспокоились этим, говорят, что это не означает окончание поставок сжиженного природного газа, но там интересно, что все оборудование передается безвозмездно.
То есть даром.
То есть даром, да, да и в общем нормально. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей да. Алексеевич.
Сергей Алексеевич,
добрый
пожалуйста.
День. С самого начала в Вашингтоне прекрасно понимали, что Украина даже при активной поддержке Запада победы над Россией не добьется. Это ясно. А сможет, скажите, Байден и его администрация, и те, кто их активно поддерживает, свести к минимуму международные последствия для Вашингтона своего поражения на Украине? Ведь республиканцы имеют интерес свалить Байдена, но они также заинтересованы в конечном итоге отмыть Соединенные Штаты от крайне негативных вот этих
совершенно
последствий.
Совершенно верно.
А я не думаю, что они заинтересованы
отмыть. Инструмент для ослабления России. Получится у них или не получится?
Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Я думаю, что здесь Сергей Алексеевич имел в виду, что это так как республиканцы придут к власти, естественно, им нужно образ Америки. То есть они хотят, чтобы был запятнан образ администрации, а не образ Соединенных Штатов.
Да-да-да.
Это понятно, это да. Сергей Алексеевич, очень хороший, как всегда, вопрос. Значит, если у них найдется такой человек, как Киссинджер, который сумел в ситуации, допустим, Кеннеди, угу. который сумел во время Карибского кризиса очень ювелирно вместе с Хрущевым сыграть на выводе наших ракет с Кубы и выводе ракет «Юпитер» с территории Турции. Вот если закулисные переговоры, они увенчаются успехом, то тогда мы действительно можем договориться и сохранить определенный такой имидж Соединенных Штатов и в целом Запада, да, как будто бы они здесь ни при чем. Но дело в том, что в то время были... контакты, были переговорщики, люди уровня Добрынина, нашего посла на тот момент, Роберт Кеннеди, который осуществлял прямой контакт с Добрыниным, и тогда вот эти, так сказать, контакты, они привели к решению этой проблемы. Сейчас в этой ситуации, вот такой вот оголтелой русофобии, я не вижу никаких, так сказать, возможностей для дипломатического решения, но есть одно, как говорится, светлое окошечко у нас,
да.
это наши спецслужбы. Дело в том, что на среднем уровне наши спецслужбы поддерживают и военные поддерживают достаточно хорошие контакты. Это те самые люди Пентагона и разведсообщества, которые до сих пор продолжают активно с нами работать по определенным вопросам. Вот если мы используем контакты вот этих суперпрофессионалов, ребят, в области безопасности, если мы сумеем обговорить определенные условия и прийти к консенсусу, то действительно конфликт на Украине может быть завершен в ближайшее время и не столько кровавый, без вот этих потерь огромных, которые нас сейчас ожидают.
Но с учетом того, что Штаты никогда не воевали на собственной территории, кроме как с индейцами, вот, то, в общем-то, как бы кровавость, степень кровавости... ведение боевых действий на других территориях, я не думаю, что это сильно заботит это государство. Вот честно вам
в
могу
данной
сказать.
Ситуации, да, в данной ситуации единственное, что они это соотносят со своим имиджем. Дело в том, что чем больше потерь будет украинцев, вот этих ВСУшников там и других, так сказать, тем больше это будет фактически их потерь. А потом, они там уже конкретно теряют людей. Мы сами видим, что уже сотни наемников там убиты из самых разных
наемники,
стран.
Да.
Так что нет, здесь это все взаимосвязано. А потом насчет того, вы знаете, мы должны уйти от этого клише, что Америка никогда не воевала на своей территории. Америка сама с собой воюет на своей собственной территории. Они убивают друг друга. В Чикаго последний уикенд 47, так сказать, было самострелов, вот, убийств. Так что то, что там сейчас происходит, это, так сказать, самая настоящая война между уже с непосредственно самими американцами.
А, тут еще сообщение параллельно, я по лентам смотрю, просто что есть интересного. Во-первых, опять разворачивается противостояние, очевидно, совершенно между Турцией и НАТО по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс, потому что вроде бы пару дней назад сказали, что финны и шведы и турки подписали какой-то документ, который как бы разрешает все противоречия, а финны тут сказали, мы не будем выдавать своих граждан другим странам ни при каких обстоятельствах. Это МИД Финляндии заявляет, то есть опять торг продолжается, потому что просто я напомню, что они просто, ну, дали курдам, естественно, гражданство. Это будет странно, если они своих граждан выдадут.
Значит, вы знаете, что самое, ну, в данной ситуации, мы с вами прекрасно понимаем, что это трагедия, конечно, прежде всего, курдского народа. Я вот не могу понять, сколько раз они будут наступать, курды, на эти же самые грабли. Уже их предали, продали в Сирии несколько раз и в Ираке. Они уже прекрасно понимают, чего стоят слова их западных спонсоров, всех остальных. Тем не менее, какая-то непонятная для меня совершенно надежда на то, что они там будут что-то соблюдать, что-то говорить. И второе, мне интересно еще. Мы постоянно, знаете, говорим о том, что нас Запад обманул, да? Да он не только нас, он сами, они себя друг друга обманывают там. Но это такая, вот понимаете, вот карма такая у людей. Ну вот врун, понимаете, он не может не говорить. Вот люди эти, они готовы пообещать ради чего угодно. Вот когда им сейчас нужно, все что угодно вам пообещают.
А Ассанжа вон сколько держали в посольстве, и все.
Это же мы опять возвращаемся вот к...
А Сноуден что? Он в другую страну полетел.
Вот именно, да. Здесь же говорится сейчас вот о чем сейчас. Вот я почему говорил о БРИКСе.
Да.
Вот мир весь, все мировое сообщество, они вот этого больше не хотят. Вот этого вранья, двойных стандартов.
Ой, ладно, другие тоже врут, Рафаэль. Ну,
кто
тоже,
врет?
Ну, а что?
Кто врет?
Другие страны тоже не врут?
Какие, например?
Между собой.
Какие, например?
Ну, хорошо. Китайцы, думаете, не врут?
Кому?
В чем-то?
Нет.
Вообще кому? Никому не врут.
Нет, шуночки, вы хотите, чтобы я за все 1,5 миллиарда китайцев, что ли? Женя, но вы слишком много...
Просто вы утверждаете, что они устали от вранья.
Но я говорю сейчас о государственном вранье на государственном уровне.
Так.
Когда люди говорят что-то официально, то это должно быть все-таки что-то значить. Меня не интересует, что говорят 1,5 миллиарда человек, допустим, в Китае. Но меня очень интересует, что говорит Си Цзиньпин. И насколько я понимаю, со слов Путина, со слов других, кстати, и Моди говорил даже, кстати, и, кстати, даже и американцы говорят некоторые. Если они говорят что-то, то это правда, это значит, это
действительно так и есть. Только единственное, я могу сказать, у китайцев вообще другая тактика. Вспомните, когда у нас все эти пертурбации с Западом начались, мы сразу сами себя убедили в том, что китайцы нам вот сразу начнут помогать, карточки иностранных банков раздавать, самолеты поставляют, двигатели какие-нибудь поставляют.
Но это
а китайцы
было
просто
так
вообще
думать.
Ничего не говорят. Просто вообще ничего не говорят. Они со своими
они
интересами...
Делают.
Делают.
Они делают.
Себе
и
хорошо,
у нас сейчас всего. Через систему PayPal Pay и наша карточка МИР уже принимает десятки иностранных банков. Вот надо, как китайцы, не говорить, а делать.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Почему при Кеннеди было больше образованных людей, Михаил спрашивает?
Ой.
А можно это посчитать, что было больше образованных?
Я даже не знаю. Я не знаю насчет образованных людей конкретно, но то, что было более грамотных политиков, более ответственных политиков, это уж точно.
7373948. Олег Знарок тем временем возглавил хоккейный клуб «Акбарс», если кому-то интересно. Тоже с пометкой «Срочно лента» сообщает. Про хоккей говорили. Вот, здрасте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Уважаемые ведущие, вопросик вот какой.
Давайте.
Сейчас новый закон об оружии, об ужесточении. Насколько вообще это ударит по Байдену и по его администрации? Вот вопрос такой.
Спасибо, принято.
Да, значит, дело в том, что это будет такой, ну, расклад 50 на 50. Дело в том, что с одной стороны, те люди, которые были за вторую поправку, а именно право ношения оружия и применять его в случае самозащиты, оно компенсируется теми левацкими группировками, которые яростно выступают против вообще, так сказать, второй поправки и против, так сказать, вообще ношения оружия в какой-либо форме. Поэтому это внесет определенный формальный хаос, но в целом это не повлияет. То, что он приобретет за счет этого решения об ужесточении применения и покупки оружия, оно точно так же будет компенсировано, с другой стороны, противниками этого. Так что это особо, это, как говорится, знаете, сиюминутные конъюнктурные решения, которые, к глубокому сожалению, еще свойственны этой и не только этой американской администрации.
По поводу, кроме оружия, там же есть еще краеугольный камень сейчас, это решение Верховного суда об отмене, что там, моратория на...
Аборт.
Запрет абортов, да. То есть смысл в том, что каждый штат теперь может волен сам решать, запрещать аборт аборты или не запрещать. Я промониторила в те пару дней буквально иностранную прессу, и в какой-то момент про Украину и Россию вообще все забыли. То есть это настолько серьезная тема, в общем, для Штатов оказалось, что, соответственно, это было чревато каким-то даже социальным бунтом, потому что были ролики, какие-то женщины выходили, их что-то там скручивали, причем очень жестко, там полицейский в лицо женщину ударил какую-то. Вот, в общем, просто интересно, зачем сейчас именно это делать? Зачем менять то, что существовало, в общем-то, вроде было отрегулировано на протяжении там, 60 так лет,
вот
как минимум.
Так вот это оно, что это было не отрегулировано. Это было не отрегулировано, это не было сделано. Там, я не знаю, я считаю, что это, к счастью, не было сделано, потому что это все оставалось в таком подвешенном состоянии. И там же вопрос идет не в том, что там можно аборт, там и нельзя аборт.
Там по срокам, да.
Речь идет по срокам. Речь идет о том, чтобы в какой-то степени хотя бы привести хотя бы к европейским нормам. Угу. Там я сейчас не хочу точно рассуждать на эту тему.
12-15
недель, да, было. Поэтому в данной ситуации, значит, вся эта ситуация, вся эта, так сказать, вакханалия, иначе, она никакого отношения не имеет к правам женщин, она никакого отношения не имеет даже к правам детей.
А к чему?
Дело в том, что подлость этой ситуации, Женя, она заключается в том, что политики используют вот именно эту тему для того, чтобы опять раскручивать свои, с одной стороны, значит, неолиберальные, так сказать, какие-то проекты и процессы, а с другой стороны, это крайне правое крыло, которое тоже, так сказать, упирается, что называется, руками и рогами, и, так сказать, не хотят видеть те реалии, которые их окружают. Страдают от этого, прежде всего, молодые женщины, вообще женщины, которые, так сказать, вот поставлены в такую достаточно двусмысленную ситуацию. Это достаточно деликатные вопросы. Прежде чем выносить это на такое широчайшее политическое обсуждение, должны были, так сказать, в других аудиториях, при другом, так сказать, не публично, должны были пройти определенные обсуждения, чтобы, ну, понять, в чем же является действительно проблема. Я не хочу, я не считаю там себя особо специалистом в этом, во всем, но нет, в данной ситуации это все, зрения, да. С политической точки зрения, я считаю, что это, вот я, так сказать, могу судить, с политической точки зрения эта проблема, она не готова для того, чтобы обсуждать вот таким образом, так сказать, широким образом. Потому что люди, которые используют это, они не имеют никакого отношения ни к тем, кто делает аборт, ни к тем, кому это делают. Угу. Эти люди совершенно, так сказать, не представляют тех женщин, которые будут страдать от этого. И это, от этого я говорю, что это, от этого эта ситуация становится просто подлой.
Сейчас еще появилось сообщение любопытное. Церемония включения в зал славы абсолютного бойцовского чемпионата UFC, бывшего чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прошла в четверг в Лас-Вегасе. То есть, видите, несмотря на всю вот эту вот антироссийскую риторику, Нурмагомедова отмечают.
Ну,
посмотрим. Хотя я бы не стал связываться вообще.
Когда я не знаю сейчас, каким образом все это будет развиваться, потому что там ситуация тоже достаточно все-таки сложная. Сможет ли Нурмагомедов выступать под российским флагом?
Кстати, да.
Да, там куча вопросов возникает. Вот, я не знаю, да, пожелаем ему, как говорится, успехов и дальше. Хотя я не помню, по-моему, я не знаю, будет ли он дальше выступать, но, по-моему, Нурмагомедов заявил, что он заканчивает свою карьеру.
Нет, просто здесь примечательно, что Лас-Вегас, Америка, а тут вдруг какая-то повсюду отмена вот с желанием, значит, мы овечки вами арестовать,
да,
а
да, Нурмагомедова да. Нет, мы с вами, кстати, Женя, мы с вами одни из первых, помните, сказали, когда Tampa Bay, вот в прошлом году, там тоже наших игроков очень много, и вот, кстати говоря, об администрации Байдена, тогда, так сказать, они были приглашены в Белый дом, как победители, обладатель Кубок Стэнли, и их всех, значит, поздравлял президент, и тогда какой-то горячая голова сказала, а русских хоккеистов тоже приглашать, и от администрации Байдена четко поступило распоряжение всех.
Но, правда, да, Бон Джови Джон вот напоминает, что Нурмагомедов никогда не поднимал российский флаг. Да, он флаг Дагестана, кстати, поднимал, это правда, в октагоне. Вот. А про что Америка Лайт?
Америка Лайт, он всегда выступает в черном. Он всегда выступает в черном, и он первый сообщил Америке в 1953 году о смерти Сталина. 90 лет Джонни Кэшу.
Это была программа «Револьвер». Я к вам в 14 часов вернусь.